Коллеги, добрый день. Сегодня у нас очередной выпуск Riddle Talk. И сегодня у нас в гостях социолог Левада-центра Степан Гончаров. Недавно на страницах Riddle вышел текст Степана об отличиях в отношении к объявленной в сентябре мобилизации среди россиян. Любопытный вывод статьи заключается в том, что не только возраст определяет отношение к мобилизации, но также мы видим и различия по гендерному принципу, и различия по географии городов. Люди, мужчины, проживающие в малых городах, склонны к большей поддержке мобилизации. В свою очередь, женщины, среди женщин регистрируются более негативные настроения и опасения, вызванные мобилизацией. Степан, можешь, пожалуйста, рассказать чуть подробнее о результатах этого исследования и какие категории граждан демонстрируют более негативное отношение к мобилизации?
Наверное, основной итог исследования моего исследования этих данных ты уже упомянула, но в целом действительно, наверное, еще раз нужно акцентировать внимание на гендерных различиях в восприятии новостной повестки. И это касается не только мобилизации как таковой, но и вообще восприятия политических новостей, политики. Мы довольно долго, продолжительное время регистрировали более высокий уровень поддержки действующей власти, конкретно президента России, среди именно женской аудитории. Это та наиболее такая лояльная часть, если мы возьмем женщин старшей возрастной группы, наиболее лояльная государственной политики часть общества, которая, в принципе, не проблематизирует какие-то политические темы, то есть она воспринимает многие новости о политике так именно в том русле, в котором их преподносят государственные СМИ, и в целом имеет более такой патерналистский взгляд на отношения государства и общества и придерживается такой формулы, что, в принципе, государство, оно лучше нас понимает, куда ведет государство, к каким целям, какие задачи сейчас наиболее актуальны для нашей страны. И, соответственно, нынешний этап конфликта, противостояния на территории Украины, он был встречен именно женской частью как, в общем-то, та обязанность, которую должно нести общество, та часть нагрузки, которая ложится на общество, как что-то само собой разумеющееся. При этом тут важно сделать такую оговорку, что вся риторика государства, начиная с 24 февраля, она носит такой маскулинный характер, это понятно. Все, что касается войны, все, что касается темы такого насилия, силового противоборства, это все то, что ассоциируется с мужской частью населения. И мы, не только мы, но и наши коллеги-социологи наблюдали очень интересный факт, что в начале вот этой военной кампании именно мужчины чаще соглашались отвечать на опросы. Вот это такой всплеск участия мужчин в исследованиях, то есть такой перекос, он продолжался где-то неделю. Потом ситуация выровнялась. То есть традиционно все-таки женщины, они чаще идут на контакты, чаще социологи застают их дома, готовыми ответить на какие-то вопросы. То есть это, в том числе, кстати говоря, тоже воспринимается многими женщинами как часть такого гражданского долга, что я должна ответить на какие-то вопросы, если они там более касаются нашей жизни. То есть это, в общем-то, меньше отказов среди женщин, особенно среднего старшего возраста мы наблюдаем. В начале военной кампании был всплеск именно мужской такой риторики, и женщины почувствовали, в первую очередь среди женщин мы увидели вот такой рост беспокойство. То есть то, что мы зарегистрировали уже после мобилизации, это не первый всплеск. Первый всплеск произошел как раз где-то в марте. Наверное, если быть точным, в конце февраля, просто вот наши данные Левада-центра, они позволяет это отнести скорее к марту, всплеск тревожности. Потому что вот эта риторика, она, конечно, подразумевает воинственное совершенно, абсолютно такое неприятие других сторон. И это то, что, наверное, в большей степени отталкивала женщину, в общем-то, воспринималось ими как что-то не свойственное, некомфортное для них. Но в то же время мы видим все те же высокие уровни лояльности именно среди женской аудитории. Почему так происходит? Ну, собственно, потому что, несмотря на вот саму чрезвычайность, ситуация. Все-таки я буду считать, что именно ситуация воспринимается чрезвычайной среди большинства России, большей части российского общества, даже несмотря на там, высокие рейтинги поддержки, все-таки она не воспринимается как нормальная. Вот эта ненормальность, она вызывала дискомфорт, но дискомфорт скорее в виде беспокойства, в виде опасений того, что жизнь, может быть, уже не вернется в прежнее русло, бытовая жизнь, риски, опять же, бытовые, связанные с ростом цен, с неопределенностью, с непониманием того, что будет с мужчинами, будут ли они призваны на ходе мобилизации, тогда еще в марте не объявлены, и потом уже объявлены. То есть вот эти риски, они скорее бытового плана, они не связываются с рисками, с беспокойством насчет будущего страны, поскольку все-таки здесь большая часть общества, не только женщин, но и мужчин, считает, что нынешняя ситуация, она вверена в руки государю, который, в общем, несет как бы и полную ответственность, с одной стороны, но и, в принципе, это снимает с простых россиян ну, какую-то головную боль по поводу того, а что же делать. То есть, кстати говоря, вот такая ситуация конфронтации, она, в принципе, очень многое упорядочивает восприятие россиян. Это, в общем-то, мы видели еще в 2014 году, когда очень многие говорили о том, что сейчас все прояснилось. То есть до этого ситуация была неоднозначна, были вот такие источники информации, которые говорили так, сейчас были другие, и нужно было что-то сравнивать, анализировать. Это довольно тяжелый труд, нужно понимать, что для большинства простых, я не думаю, что только россиян, вообще людей, не очень погруженных в политику, это большой труд, и вот ситуация такого напряжения и выбора, дистанциального выбора, с какой стороной ты себя ассоциируешь, он снимает остальные все проблемы, то есть тебе уже не нужны какие-то дополнительные аргументы, чтобы поддерживать власть и сомневаться в действиях противника. Ты, в принципе, уже выбрал эту сторону, и все, что по умолчанию делает твоя сторона, оно правильное, даже если, ну, где-то там кто-то ошибся, это понятно, это неприятно, это всегда так, но, в общем, линия понятна, и тебе всего лишь нужно пассивно это все поддерживать. Ну, до тех пор, пока тебя там самого не призвали, ну, тут уже совершенно другая история начинается. Вот, наверное, я так вкратце как-то обрисовал, собственно, что происходило, но, может быть, еще какие-то вопросы.
Да, спасибо, Степа. Я думаю, многих наблюдателей поражает, с какой готовностью российское общество отдает своих мужчин, с какой готовностью женщины, несмотря на высокий уровень регистрируемой тревожности, отдают своих детей, мужей, братьев, друзей на мобилизацию. То есть эта тревога, можем ли мы говорить о том, что, несмотря на тревожные отношения, мы не можем ожидать какого-то протеста по типу вот протеста матерей во время чеченской кампании, чеченской войны?
Ну, видимо, для такого протеста пока не сформированы какие-то условия. То есть что мы видим? Что, в принципе, информация о каких-то жертвах, о потерях, она, видимо, просто засекречивается, и люди зачастую не знают, что вообще происходит. То есть вот это какой-то временной такой промежуток, когда первые части отправленных, они, в общем-то, еще пока, наверное, не понесли такие значительные потери. Тут, на самом деле, я думаю, какие-то военные эксперты больше скажут. Вот. Но, в принципе, то есть не сформирована какая-то база для социального запроса к власти. То есть вот нету какого-то основания, чтобы предъявлять им пока что-то. То есть действительно есть уже какие-то там первые потери, еще что-то, но они оккупируются как какими-то денежными попыткой откупиться в буквальном смысле. Вот эти попытки, они, наверное, успешны, особенно если мы говорим о семьях мобилизованных с не очень высоким достатком, проживающим где-то в провинции, с одной стороны. А с другой стороны, пока институционально здесь нету каких-то тоже оснований для формирования какого-то запроса. То есть все это, видимо, будет пресекаться, вся работа с матерями, она будет как-то проводиться кулуарно или какими-то небольшими группами, чтобы не создавался такой прецедент, когда там большое массовое объединение, скопление, и чтобы оно получило какой-то доступ к информационным ресурсам и продолжало какую-то свою политику, какую-то свою программу развивать. Кстати говоря, вот, ну, до того, как началась вот эта военная операция, в принципе, мы когда разговаривали о решении социальных проблем в городах, местные жители все чаще в последние годы прибегали к таким инструментам, как социальные сети, просто даже используя личные аккаунты, не обязательно через СМИ, пытаясь обращаться к региональным местным органам власти, чтобы решать какие-то коммунальные, например, проблемы, и считали, что это довольно эффективный способ. И вот таких случаев было все больше, и мы это даже регистрировали в ходе наших исследований, что их все больше. И люди, в принципе, осваивают такие новые инструменты. Власти очень некомфортно, когда информация начинает неконтролируемо разбегаться. Вот сейчас, видимо, какой-то опыт противодействия таким информационным вливанием. Такой опыт уже как-то появился, и теперь, наверное, государство будет стараться это все ликвидировать, ну, по крайней мере, до тех пор, пока это не станет действительно массовым явлением.
Но при этом мы наблюдаем рост количества использования VPN в России, мы наблюдаем рост популярности Телеграма, где, да, действительно, конечно, очень много провластного контента, но также много и оппозиционного контента, независимого контента. И в этой связи у меня возникает вопрос. В своих исследованиях видишь ли ты какую-то корреляцию между структурой медиапотребления и поддержкой так называемой спецоперации, поддержкой военных действий или поддержкой мобилизации? То есть влияет ли телевидение как предпочтительный источник медиапотребления у человека на его взгляды?
Смотри, мне кажется, что тут есть такой опосредованный фактор возраста, то есть что мы видим в ходе наших исследований, опять же, среди пользователей VPN, мы видим, что в первую очередь это молодая аудитория. Она, в принципе, изначально настроена более оппозиционно, и ее структура ее медиапотребления, она, в общем-то, отличается от старших возрастных групп, того, что смотрят, что слушают старшие. И поэтому уже, в принципе, это такой самоотбор. То есть те, кто смогут преодолеть этот фильтр, они уже настроены на то, чтобы это делать. И, наверное, в этом отношении VPN, вот эти запреты, они сыграли свою роль. Мы это, по крайней мере, видим по тому, как сильно просело использование Instagram и Facebook. Хотя Facebook, в принципе, был не самой популярной социальной сетью, но Instagram очень заметно просел в использовании. Но в то же время те, кто действительно хочет получить информацию, они сохраняют эти возможности и какую-то независимую информацию. Для них это не является непреодолимой проблемой. Для тех же, кто, в принципе, не был к этой информации предрасположен, кто не смотрел там «Условный дождь», не читал «Медузу» и так далее. Для них, в принципе, я думаю, мало что, они бы и так не стали этого делать. И они не делали это до того, как были заблокированы эти ресурсы, просто потому что их картина мира, она не подразумевает наличие вот таких точек зрения. Они как бы есть, люди о них знают, но они существуют на периферии, они не входят в такой повседневный набор инструментов получения информации, и вот те ценности, которые там транслируются, они, ну, в принципе, они как-то остаются невостребованными. Вот поэтому мне кажется, что вот блокировка, она не так сильно повлияла. Просто сам по себе запрос людей на то, чтобы упростить картину мира и увидеть какую-то инфокартину, увидеть то, что они хотят узнать об обществе, об отношениях с миром, о войне и так далее. Вот вся эта информация, она в принципе... Она в принципе уже отсеивается на этапе как бы вот выбора стороны, с какой стороны ты себя ассоциируешь.
В своем исследовании, помимо вот этой гендерной дифференциации в отношении к мобилизации, ты также подчеркиваешь, что есть различия по географии. Жители небольших городов демонстрируют меньше негатива в отношении по поводу мобилизации. Можно ли это объяснить экономической составляющей, или что, на твой взгляд, является вот причиной такой разницы в оценках?
Ну, я думаю, это экономическая, как некоторая часть основного такого представления, основного образа жизни. То есть вот это, безусловно, и какие-то потребительские привычки. Мы понимаем, что жители крупных городов там лишились брендов, которые были для них каким-то, с чем-то значимым, может быть, символизировались с зарубежной культурой, с жизнью других стран. Жители небольших городов, они, в принципе, не увидели эти потери. Они, в принципе, там, при проведении исследований признают, что для них это все не так актуально, что, в принципе, они и так не... ходили в Зару даже, там, ну, не знаю, не использовали какие-то масс-маркет сети. Для них это, в принципе, что-то чужеродное. Это касается какого-то стиля времяпрепровождения, то есть люди, которые потеряли, почувствовали, что их лишили музыки, фильмов, какой-то частички глобальной культуры, это тоже жители крупных городов, жители небольших городов, ну, в целом, тоже в меньшей мере это фиксировали. Ну, про путешествия тут и говорить не нужно. В принципе, это очень небольшая часть людей. И она, разумеется, где-то располагается в крупных городах. Вот. Ну, так что да, наверное, это как бы является уровень жизни одним из факторов, но это скорее такое комплексное восприятие жизни и того места, в котором наша страна занимает в мире и так далее. Вот, но еще, кроме такого географического, в смысле размера городов, и большое влияние, большое значение имеет и географический фактор. То есть мы знаем, что те регионы, которые даже географически никак не были связаны с Европой, с Западом, ну, в принципе, у них, например, там, вот, если западные регионы России, они имеют какую-то практику посещения, там, даже в магазин, поездки в магазин, и ну, чувствуют какую-то нехватку вот этого повседневного контакта, то для жителей каких-то более отдаленных от западных рубежей регионов, в принципе, отсутствие повседневных контактов, оно как бы сделало этот разрыв отношений с Западом еще менее заметным. То есть, в принципе, тут очень важно, конечно, понимать, да, что насколько слабо была связана вот такая глубинная часть России, жителей России вот с остальным миром, и насколько легко оказалось ее оторвать.
Но говоря об отдаленных регионах, мы не можем игнорировать тот факт, что основной удар с начала войны пришелся именно по этнически нерусским регионам, и Бурятия, Тыва потеряли множество людей. Сначала кадровых военных, а затем мобилизация ударила очень сильно по этим регионам. Фиксируете ли вы какие-то изменения в отношении к мобилизации, к проводимой военной кампании среди жителей этнических республик?
Ну, у меня таких данных нет. У нас, так как выборка, она всероссийская, то на, собственно, каких-то жителей этнических республики не так много, ну, попадает, в принципе, поскольку они зачастую меньшую часть от населения представляют, на них не так много, не такая большая часть доля выборки ложится. Но, в принципе, на самом деле, в отношении к спецоперации нету очень большой дифференциации. То есть есть, безусловно, там обеспокоенность в приграничных регионах, и, безусловно, там доля тех, кто встревожен, ситуация, она выше, но при этом в отношении к самой проводимой специальной военной операции значимых отличий мы не наблюдаем.
И, наверное, у меня будет последний вопрос. С момента объявления о так называемой частичной мобилизации прошло уже чуть более 2 месяцев. И моя гипотеза, не знаю, сможешь ли ты ее подтвердить или опровергнуть, заключается в том, что на первых этапах вот эти чувства негативные, чувства тревоги, страха, особенно доминирующие среди женского населения, к данному моменту немного подуспокоились, или тревожность все равно остается на высоком уровне?
Ну, тревожность остается на высоком уровне, но, безусловно, те пики, которые были в конце сентября, в начале октября, они пройдены, и, ну, возможно, они, ситуация к ним к такому уровню тревожности уже не вернется, хотя все равно ситуация, вот если мы посмотрим там на данные ФОМа, которые публикуют еженедельные показатели встревоженности, настроения россиян, то мы увидим, что, в принципе, были уже недели, когда вроде настроения успокаивались, затем они опять что-то, какое-то беспокойство возникает, то там, может быть, в связи с падением ракет в Польше, то, возможно, возможным объявлением второй волны мобилизации. То есть, в принципе, какие-то новости все время тревожные циркулируют, и это поддерживает определенный уровень тревожности. Наверное, если мы говорим о долгосрочном тренде, и, понятно, при всей, так скажем, очень условности, вот таком более-менее стабильном течении военных действий, то есть при которых не будет возникать, там, не знаю, например, угрозы применения ядерного оружия, как это было в октябре, как это активно обсуждалось, то, наверное, настроения пойдут тревожные настроения пойдут на спад. Мы увидим постепенное успокаивание. Понятно, что это такой общий закон, наверное, социальный, когда люди привыкают к каким-то даже негативным обстоятельствам и обживаются в новых условиях. В принципе, это то, что там мои коллеги называют негативной адаптацией. И это, в принципе, наверное, абсолютно такое очень подходящее словосочетание для нынешней ситуации, когда, в принципе, люди понимают, что по-другому уже не будет. Если и будет, то когда-нибудь очень не скоро. Там по-разному там, на фокус-группах пробуем как-то проектировать будущее, и какие-то более-менее позитивные сценарии возникают на 10-15-летнем горизонте. Вот, понимают люди, что в ближайшее будущее ничего хорошего не будет, поэтому они, ну, как-то привыкают, и вроде как жизнь уже не такой уж плохой кажется. Ну да, там раньше жили лучше, но, в принципе, это такая очень понятная и распространенная мифологема, что, в принципе, вот когда-то тогда всегда было лучше, а вот сейчас нам бы не потерять то, что у нас есть. Вот, поэтому, в принципе, тут я думаю, что адаптация будет все набирать обороты. Безусловно, если мы не увидим какой-то новой вспышки тревожности, связанной с какими-то событиями.
При этом эта негативная адаптация идет рука об руку с усталостью населения от новостной повестки, от новостей о военных действиях. Есть ли у тебя данные, насколько снизились рейтинги передач, новостных передач или же политических ток-шоу, которые с начала военных действий практически занимали все эфирное время обсуждением военных действий?
Ну, прям про отдельные передачи я сказать не смогу. Мы в целом оцениваем внимание к военным событиям в Украине, и мы видим, что постепенно внимание, ну, интерес к ним спадает, в принципе. Но, безусловно, моменты там, объявления мобилизации или ну, каких-то военных сражений, поражений, побед, они вызывают всплеск интереса, потом опять, который ну, приводит к такому успокоению. Конечно, повестка надоедает, и мы это видим по растущему числу тех, кто, например, выступает за мирные переговоры. То есть, в принципе, люди за то, чтобы этот конфликт урегулировать. Тут другой вопрос в том, на каких условиях люди согласны, потому что, в принципе, уже ну, сейчас сформировано такое понимание, что те условия, которые нам предлагают, они нам не подходят. То есть нужны наши условия. Вот так вот примерно рассуждают люди, что должны быть условия, которые гарантируют там, безопасность, и которые гарантируют как бы, какую-то, так скажем, экзистенциальную безопасность нашей страны, но в то же время люди сами не очень понимают, что это могут быть за условия. Ну, непонятно, что никто не готов рассматривать сценарии отказа от каких-то новых территорий. Для людей это что-то такое не, совершенно неподходящее, и что будет говорить о, скорее, о поражении. Но вот сам процесс поиска мира, он, безусловно, становится все более востребованным. И тут вот очень, конечно, важно дать понять людям, какие могут быть выходы из этой ситуации, потому что сейчас люди просто этого не видят. Для них существует либо движение вперед, любое промедление – это равносильно тому, что Россию уничтожат. Вот примерно такая логика рассуждений сейчас наиболее распространена.
Среди сторонников мирных перехода к мирным переговорам и скорейшего сворачивания военных действий преобладают ли женщины над мужчинами?
Безусловно, эта позиция вот поиска компромисса, поиска за мир, это ну вот она больше распространена среди женщин. Это совершенно точно. Среди молодежи вообще, среди женщин в том числе. И это, наверное, то, что ну, как-то объединяет вот, вот эти социальные группы в молодежной среде, там, и молодых женщин, молодых мужчин, людей там, совершенно разного достатка, главное вот, в молодом возрасте, это то, что необходимо искать мирные пути разрешения конфликта. И это, вероятно, то, что будет усиливать это позиция, которая будет усиливаться с течением времени, с нарастающим уставанием от такой военной новостной повестки.
Спасибо, Степан. Коллеги, статья Степана о различиях в отношении к мобилизации среди мужчин и женщин будет ссылка на нее поставлена в описании к этому видео. Всем спасибо. Степа, спасибо за твое время. Увидимся в следующий раз.